Свобода. Специальная программа «Экономика России. События 2007 года». События в экономике России, о которых пойдет речь, мы не стали расставлять в каком-то определенном порядке, по степени значимости или просто в календарной очередности. Мы вспомним о некоторых из тех событий, только реально состоявшихся, а не о заявлении о планах на будущее, пусть и ближайшее, которыми, на наш взгляд, и запомнится 2007 год, в первую очередь для массового потребителя. Ведь некоторые из них, как сказали бы еще всего четверть века назад, стали решающими и определяющими для дальнейшего развития целых отраслей национальной экономики. «Экономика России. События 2007 года». Специальная программа «Радио Свобода», которую ведут режиссер Лина Ширяева и Сергей Сининский. В конце апреля в России завершился конкурс на первой в стране лицензии сотовой телефонной связи третьего поколения. Сами новые сети появятся через год-два, но уже сегодня в сетях второго поколения более 15 миллионов владельцев мобильных телефонов в стране пользуются услугой мобильного интернета, которая, по прогнозам экспертов, станет ведущей и в сетях третьего поколения, где скорости передачи данных в десятки раз выше, чем сегодня. Ведь главное отличие сетей сотовой связи нынешних второго поколения от будущих третьего поколения в скорости передачи данных, которые и делают возможной предоставление тех услуг, которые основаны именно на передаче в единицу времени больших объемов цифровой информации. Из Москвы аналитик компании X-Consulting Максим Саватин.
Например, при закачке стандартного MP3 файла, то есть либо музыки, либо какого-то еще контента, в сетях второго поколения в среднем его можно будет закачать в течение 2-3 минут, а в сетях уже третьего поколения счет идет на секунды, то есть разница составляет до 10-15 раз в зависимости от технологии. Но в целом я хотел бы отметить также, что в России, помимо непосредственно скорости передачи данных, для наших операторов более актуальным становится передача традиционных голосовой связи, обычных разговоров. То есть оператор может одновременно обслуживать большее количество абонентов.
Для остановления самого рынка услуг третьего поколения крупнейшим российским компаниям-операторам сотовой связи, получившим лицензии, предстоит так называемая расчистка частотного спектра, занимаемого в течение многих лет военными и другими силовыми ведомствами. В чем ее смысл и почему на это потребуются сотни миллионов долларов? Руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
Смысл в том, что на этих частотах работают разное оборудование. Задача расчистки частот – это перевод оборудования, работающего в этом частотном диапазоне, который сейчас занято там силовыми ведомствами, военными, там еще кем-то, каким-то навигационным оборудованием, скажем, в другие частотные диапазоны. Соответственно, это требует дополнительного нового оборудования, апгрейда какого-то оборудования, частичной замены оборудования. И сотовые компании, которые получили лицензии на 3G, являются теми компаниями, которые будут финансировать эту расчистку. Собственно, это было уже и с частотами в диапазоне 900 МГц и 1800 МГц в ряде регионов.
В странах Европы всего несколько лет назад за лицензии на сотовую связь третьего поколения компаниям-операторам пришлось платить десятки миллиардов евро. Но в требуемые сроки запуска этих сетей спрос на новые услуги оказался более чем скромным. В итоге одни компании понесли огромные убытки, другие оказались на грани банкротства, а третьи просто отказались от уже купленных лицензий. Спрос этот и сегодня во многих европейских странах остается значительно меньшим, чем ожидалось. Из Ганновера главный редактор немецкого онлайнового журнала «Телешпигель» Штефан Эберс.
До сих пор в Германии компании-операторы, владеющие лицензиями на мобильную связь третьего поколения, а также производители соответствующих телефонов, не удосужились доходчиво объяснить немецкому потребителю преимущества этой новой технологии. Многие немцы до сих пор не знают даже теоретически, какого рода услугами они могли бы пользоваться. Мобильный интернет с использованием передачи больших объемов цифровой информации на большой скорости по-прежнему представляет интерес лишь для относительно небольшой группы пользователей. Возможно, с понижением тарифов на этот сервис их станет больше. Количество мобильных аппаратов, поддерживающих стандарт третьего поколения, на рынке Германии постоянно увеличивается, но реально пользуются этими новыми технологиями, по нашим оценкам, не более 20% абонентов сотовой связи в стране.
В России три ведущих сотовых оператора, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, Vodafone, получившие лицензии на третье поколение, должны начать предоставление новых услуг в течение 2 лет. Но на какие именно услуги, по прогнозам экспертов, в России возникнет спрос уже в первый год-два после запуска новых сетей в коммерческую эксплуатацию? Мобильный интернет? Мобильное телевидение? Интернет-телефония через мобильный телефон? Максим Савадин, аналитик компании X-Consulting.
Безусловно, основным драйвером роста услуг третьего поколения будет мобильный интернет. Уже сейчас в сетях 2-2,5G в России насчитывается более 15 миллионов абонентов, которые пользуются услугами мобильного интернета, а также ВАП, то есть мобильной версии, адаптированной под телефоны. К 2009 году мы прогнозируем уже более 17 миллионов пользователей только на услуги мобильного интернета. Это около 10% всей абонентской базы в 2009 году.
Однако в целом спрос на любые услуги сотовой связи, помимо, собственно, телефонных переговоров, то есть голосовой связи, пока остается в России, как и в Европе, скромным, напоминает Константин Чернышов, корпорация «Уралсиб».
Спрос на те услуги, ради которых сети 3G затеваются, в сетях 2G, то есть в существующих сетях, и то достаточно ограничен. Доходы от неголосовых услуг составляют порядка 15% всего от общих доходов компаний сотовой связи. Поэтому, скорее, здесь будет определяться тем, насколько сотовые компании смогут стимулировать спрос на эти услуги своих абонентов.
Первые сети сотовой связи третьего поколения, по планам компаний-операторов, будут запущены в коммерческую эксплуатацию уже в 2008 году. В эфире «Радио Свобода» специальная программа «Экономика России. События 2007 года». В начале 70-х годов прошлого века российский «АвтоВАЗ» начинался с выпуска итальянских «Фиатов». Спустя почти 40 лет спасать огромный завод от возможного закрытия призвана французская компания «Рено». Ее нынешнему руководителю 5 лет назад удалось спасти от банкротства японскую компанию Nissan, которая сегодня продает автомобили почти в 1,5 раза больше, чем сама «Рено». Но удастся ли повторить этот успех в России? Вообще, приход крупных международных автомобильных компаний, по их собственному признанию, на рынки развивающихся стран, связан прежде всего с насыщением западных рынков, темпы роста продаж на которых сокращаются. Так, по прогнозам экспертов британской издательской группы «Экономист», в 2008 году в Западной Европе будет продано легковых автомобилей в лучшем случае на 1% больше, чем в 2007. В Японии, втором по величине автомобильном рынке мира, их будет продано чуть меньше. А на крупнейшем, американском рынке, объемы продаж автомобилей даже сократятся на 2%. Кстати, и для развивающихся стран Латинской Америки эксперты прогнозируют спад примерно 0,5%. На этом фоне прогнозы для некоторых стран Азии выглядят голубой мечтой автомобильных компаний. Для Китая, например, прогнозируется рост продаж в 2008 году легковых автомобилей на 16%, для Индии – на 14%. Примерно на том же уровне ожидают роста продаж и в России. Из Москвы управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов.
На данный момент крупнейшие мировые автомобильные холдинги делают ставку на развивающиеся рынки. Именно эти рынки дают наибольший прирост спроса на новые автомобили, однако их спрос, массовый спрос, кроется в автомобилях дешевых. Соответственно, на данный момент автомобильные гиганты работают над созданием дешевого автомобиля для развивающегося рынка. На мой взгляд, среди всех компаний наиболее в выгодном положении, скажем, автомобиль, который они могут сделать действительно дешевым, находятся китайцы и корейцы. Основной причиной является именно дешевизна трудовых ресурсов, дешевизна, собственно, материалов. Единственный плюс вот мировых концернов в создании подобных автомобилей – это является их брендовость. Они тоже могут, мировые производители, тот же самый Nissan, та же самая Toyota, она может попросту размещать свои производства в тех же странах, типа Китая, типа Россия, типа Корея, для того, чтобы снизить свои издержки.
Еще 5-7 лет назад эксперты по российскому автопрому в один голос заявляли, что оптимальный для зарубежных автомобильных компаний вариант вхождения на российский рынок – это создание здесь разного рода совместных предприятий, типа General Motors AvtoVAZ, выпускающего ныне внедорожники Chevrolet Niva. Затем концепция изменилась. Наиболее вероятными стали считать создание ими в России самостоятельных производств. Сразу несколько таких заводов, строящихся под Санкт-Петербургом, и только что открытый здесь завод японской компании Toyota, как и немецкой Volkswagen в Калужской области, лучшее тому подтверждение. В этом смысле планируемый альянс французской Renault и российского АвтоВАЗа скорее исключение, полагает аналитик инвестиционной компании Broker Credit Service Севастьян Козицын.
Я думаю, что альянс АвтоВАЗа и Renault – это исключение из правила. Иностранные автоконцерны намерены осваивать российский рынок самостоятельно. Это стало очевидно после того, как большинство из них либо объявили о планах запуска своих производств, а некоторые уже давно работают на российском рынке и довольно успешно. АвтоВАЗ нуждается в стратегическом партнере, и для АвтоВАЗа этот вопрос более актуален, нежели чем для иностранных производителей сегодня. В будущем, если иностранные автоконцерны решат приходить на российский рынок, я думаю, они продолжат создавать собственные сборочные производства, в лучшем случае на мощностях, либо законсервированных мощностях, либо неиспользованных мощностях российских предприятий.
Главная цель АвтоВАЗа в альянсе с Рено – доступ к современным технологиям автомобильного производства и, вероятно, к уже готовым платформам для новых моделей, в основном недорогих. Но, в принципе, то же самое можно получить иначе. Это доказывает опыт частного, а не государственного, как АвтоВАЗ, Горьковского автомобильного завода, купившего в 2006 году сразу и платформу, и готовое ее производство у американской компании Chrysler. И теперь ГАЗ доводит купленные модели до специфических требований российского рынка собственными силами и разработками. Денис Соколов, инвестиционный банк Кит Финанс.
Проект, который начал ГАЗ, это собственное производство на базе платформы Chrysler, имеет как преимущество, так и недостатки. Естественно, все выгоды от проекта достанутся самому ГАЗу, но он также будет нести и все риски. В этом отличие от АвтоВАЗа. ГАЗ работает прежде всего на рынке коммерческих автомобилей. Это грузовики и газели. В отличие от него, АвтоВАЗ работает на более конкурентном рынке легковых автомобилей. И конкуренция прежде всего сильна со стороны иностранных моделей. В этой ситуации АвтоВАЗ просто не имеет возможности рисковать. Для этого ему и нужен партнер, который разделит с ним риски запуска новых машин.
Севастьян Козицын, компания Broker Credit Service.
Стоит отметить уникальность АвтоВАЗа, которому иностранный стратегический партнер нужен не только для инвестиций, не только для помощи в новых технологиях, но и для опытного управления и ведения дел в полукризисной ситуации. Что касается сравнения с ГАЗом, то у ГАЗа новая модель Cyber, созданная на базе Chrysler Sebring, она не будет занимать много доли в выручке ГАЗа. Он просто таким образом заменил линейку своих легковых автомобилей. Для АвтоВАЗа, думаю, подобный вариант был бы не совсем приемлемым, поскольку АвтоВАЗу нужна не одна модель, а гамма автомобилей, которая уже может со стороны партнера быть поддержана грамотными маркетинговыми решениями и многого другого, а может быть и дальнейшее продвижение недорогих автомобилей опять-таки на развивающиеся рынки.
Крупнейшим акционером Renault является правительство Франции, которому принадлежат почти 16% акций. В свою очередь, у французской компании более 40% акций японской Nissan. За последние 10-15 лет в мировом автопроме именно альянс Renault-Nissan оказался едва ли не самым удачным, хотя многие другие так и не состоялись. Любопытно, что сегодня в первую пятерку самых эффективных автосборочных производств Европы входят сразу два завода франко-японского альянса. Уже несколько лет подряд этот рейтинг с отрывом от других возглавляет завод компании Nissan в британском Сандерленде. Здесь работают примерно 4500 человек, на каждого из которых в год приходится 120 собранных легковых автомобилей. Производительность сборочного завода Renault в испанском Вальядолиде примерно 100 автомобилей в год в расчете на одного работника. На российском АвтоВАЗе работают более 70 тысяч человек, а выпуск продукции на каждого из них в течение года в лучшем случае 10 автомобилей. В эфире «Радио Свобода» специальная программа «Экономика России. События 2007 года». В 2007 году российская экономика столкнулась и с рекордным притоком капиталов из-за рубежа, и одновременно с рекордным ростом общего внешнего долга страны. Вот такое странное, на первый взгляд, совпадение. Например, общий приток капитала в страну только за первые 6 месяцев 2007 года составил 60 миллиардов долларов, что в полтора раза больше, чем за весь 2006 год. Они включают и средства, поступившие от распродажи активов компании «ЮКОС», от первичного размещения части акций государственного банка ВТБ и дополнительной эмиссии акций государственного Сбербанка. В целом, по итогам 2007 года, приток капитала в страну может составить примерно 80 миллиардов долларов. Это немногим меньше всех доходов от российского нефтяного экспорта годом ранее. Эксперты часто говорят о том, что степень монетизации российской экономики, то есть отношение общей денежной массы в стране к объему ВВП, до сих пор весьма невелика, несмотря на поток нефтедолларов в последние годы. Если так, то дополнительный приток денег из-за рубежа должен только способствовать монетизации. Старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Уровень монетизации фактически является отражением большего участия денег в экономике через финансовую систему. Банки кредитуют промышленность, банки кредитуют население, малый бизнес. Чем выше уровень монетизации до определенных разумных пределов, тем более эффективно работает финансовая система в экономике. Так вот, насыщенность экономики деньгами или монетизация у нас была менее 30%. В последнее время, буквально за последние несколько месяцев, это соотношение выросло до 37%. В развитых экономиках этот показатель колеблется от 80 до 120%. Если брать крупные развивающиеся рынки, скажем, Китай, то уровень монетизации сейчас там достигает 180%. Это один из наиболее высоких показателей в мире. Но интересно, что уровень монетизации в экономике Китая еще 10 лет назад был менее 40%. И были периоды, когда у них денежная масса росла порядка 60-80% в годовом исчислении. То есть темпами близкими к нашим, при том, что инфляция оставалась довольно-таки низкой.
В целом, сколь правомерно говорить о том, что проблемы нынешнего притока капитала в Россию не столько в его избытке в той или иной степени, влияющего так или иначе на рост внутренних цен, сколько в том, что этот капитал притекает не туда, куда хотелось бы. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Проблема структуры, и она даже двоякая. Первая проблема структуры – какие деньги приходят. Если приходят прямые иностранные инвестиции, то считаются деньгами долгосрочными. Если приходят спекулятивные капиталы, то, конечно, эта составляющая всегда неустойчивая. Это капиталы могут быстро прийти и быстро уйти. Это первый структурный аспект. А второй структурный аспект – куда эти деньги направляются. Сейчас в России мы действительно видим ситуацию, когда, по большому счету, приток капитала в финансовые рынки, он не транслируется в рост инвестиций. Он не приводит к каким-то структурным изменениям в экономике. То есть это приводит просто к инфляции цен на активы. Это такая же ситуация, которая была в азиатских странах в середине 90-х годов. Но при этом структурная экономика не имеет достаточных средств, чтобы меняться.
Если уровень монетизации экономики России в целом в 3-4 раза ниже, чем в большинстве наиболее промышленно развитых стран, и в 5 раз ниже, чем в Китае, можно ли говорить о том, что именно этим объясняется тот факт, что российские компании занимают деньги сегодня в основном за рубежом, ибо в самой России денег им просто не хватает.
Почему такой низкий уровень монетизации? Это связано со слабым развитием банковского сектора и в целом с тем, что в России компании, банки, они имеют очень краткосрочные ресурсы. Поэтому ваш вопрос по поводу того, что российские компании вынуждены занимать за рубежом в силу отсутствия внутренних источников, в какой-то степени справедливое замечание, потому что даже если внутренних денег хватает, то они короткие, как правило, в районе года, полутора лет. То есть на внутреннем рынке привлечь средства на 3 года, на 5 лет в больших объемах фактически нереально. Именно поэтому приходится заимствовать за рубежом.
В 2006 году Россия заработала на экспорте нефти 100 миллиардов долларов, еще 50 миллиардов на экспорте газа. При этом общий внешний долг страны растет еще быстрее, чем цены на нефть. Только за первые 6 месяцев 2007 года он увеличился на четверть и уже в 2,5 раза превысил общий российский внешний долг в 1998 году перед дефолтом. Правда, его структура теперь совсем иная. Лишь 10% всего внешнего долга России приходится на долги государства и государственных структур, и 90% общей задолженности страны – это долги компаний и банков. Больше у каких – государственных или частных? Трейдер инвестиционной компании «Уникредит» Атон Алексей Ю.
Точное соотношение, конечно, трудно понять, но я думаю, что если говорить о приблизительных цифрах, то порядка 50-60% от общей суммы корпоративного долга приходится на государственные компании, такие как «Газпром», «ВТБ» и «Роснефть», прежде всего.
Но ведь именно нефтяные компании и обеспечивают большую часть российского экспорта и, стало быть, экспортных доходов страны.
Нужно понимать, что высокие цены на нефть не очень помогают нефтяным компаниям, поскольку в России действует прогрессивная шкала налогообложения. То есть, чем выше цены на нефть, тем больше нефтяные компании отчисляют в бюджет. Во-вторых, нефтяные компании в России сейчас активно инвестируют в новые месторождения. Возможно, не так активно, как хотелось бы, но это достаточно масштабные инвестиции, и, естественно, здесь приходится привлекать заемные средства.
Вообще долги, в первую очередь по банковским кредитам или по собственным облигациям, это неотъемлемая часть нормальной бизнес-практики любых, даже самых успешных компаний мира, лишь бы общий объем долговых обязательств не зашкаливал. Но как именно эксперты рынка обычно определяют тот самый порог долговой нагрузки той или иной компании, до которого еще все нормально, на уровне которого начинают беспокоиться, а за которым впору уже бить тревогу? Таким порогом обычно считается соотношение объема долга и текущей прибыли компании, выраженной так называемым показателем EBITDA, то есть общего дохода до уплаты налогов и прочих платежей и перерасчетов. На каком уровне он сегодня у крупнейших российских заемщиков, в первую очередь государственных компаний? Другими словами, сколь далеки они от порога теоретической угрозы дефолта? Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Алексей Кудрин.
К счастью, российские крупные заемщики еще очень далеки от этой критической границы, которая составляет, если говорить о соотношениях долга к показателю EBITDA, примерно 3-3,5. Это, другими словами, это означает, что совокупный объем долга может превышать показатель EBITDA в 3-3,5 раза. Если брать крупнейших российских заемщиков, например, компанию «Газпром», у «Газпрома» объем долга превышает показатель EBITDA в 1,1 раза. Если брать, например, «Роснефть», для этой компании значение данного показателя чуть больше 2. Мы полагаем, что в ближайшее время большинство компаний, скажем так, останутся в рамках разумного, и говорить о том, что в России существует какая-то серьезная угроза дефолта для крупнейших заемщиков, я бы все-таки не стал.
Общий внешний долг России к середине 2007 года составил 385 миллиардов долларов. Это почти в 5 раз больше прогнозируемого на весь 2007 год общего притока в страну капиталов из-за рубежа. Из них долг самого государства российского 40 миллиардов, то есть чуть больше 10%. Оставшиеся 345 миллиардов долларов – это долги российских компаний и банков. В эфире «Радио Свобода» специальная программа «Экономика России. События 2007 года». Мы продолжим ее после краткой сводки новостей этого часа.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
В Москве 15:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Новогодняя ночь в России, по данным МВД, прошла без серьезных происшествий. Охрану порядка в праздничные дни обеспечивают около 300 тысяч милиционеров и военнослужащих внутренних войск. Президент России Владимир Путин, покидающий в наступившем году пост главы государства, в новогоднем телеобращении поблагодарил россиян за 8 лет совместной работы. В Чечне в канун Нового года были убиты 2 сотрудника милиции. Оба нападения совершены в Грозном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. В Якутске в новогоднюю ночь отсутствовало отопление в 19 домах. Более 500 человек были эвакуированы. В якутском поселке Артык, где также была повреждена теплотрасса, частично восстановлено теплоснабжение больницы и школы. Из жилых домов эвакуированы 40 человек. В России вступил в силу закон о сокращении срока службы в армии до 1 года. Закон предусматривает также отмену некоторых отсрочек от призыва на военную службу. В Узбекистане с 1 января отменяется смертная казнь. Высшей мерой наказания становится пожизненное заключение. Кроме того, право выдачи санкции на арест передается судам. В столице Судана Хартуме в результате нападения тяжело ранен американский дипломат. Его водитель-суданец был убит. Автомашина, в которой они находились, была обстреляна, пока не ясно, имело ли нападение политическую подоплеку. На севере Индии при взрыве погибли 7 полицейских и один местный житель. 2 смертника привели в действие взрывное устройство возле центра по подготовке полицейских в городе Рампур. Словения с 1 января на полгода стала председателем Евросоюза. Она приняла эту функцию от Португалии. Новым председателем «Большой восьмерки» с сегодняшнего дня стала Япония. В Москве с Нового года подорожал проезд в общественном транспорте. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Радио Свобода» продолжение специальной программы «Экономика России. События 2007 года». Полтора года назад министр транспорта Игорь Левитин заявил, что из 5500 эксплуатируемых в России гражданских самолетов половина годится лишь на запчасти. Имея в виду сектор пассажирских авиаперевозок, какова степень изношенности существующего парка? Из Москвы аналитик по авиарынку России из Deutsche Bank Елена Сахнова.
Действительно правда, что российский парк очень сильно изношен, и в настоящее время до 80% самолетов используются уже более 30 лет. Естественно, были годы, когда они стояли и не использовались, но все равно это уже достаточно длительный срок и подходит максимальный срок их использования и подходит их списание. К сожалению, заменить их пока нечем.
А какой срок эксплуатации лайнера обычно считают максимальным?
Обычно считается, что до 20-25 лет, и потом обычно пассажирские переделываются в грузовые. Однако многие авиакомпании вводят ограничения на максимальный срок использования. Так Аэрофлот, в частности, по своему западному парку старается не эксплуатируют самолеты, которые старше 10 лет.
На крупнейших международных авиационных салонах «Ле Бурже» во Франции или «Фарнборо» в Великобритании объемы подписанных контрактов на будущие поставки пассажирских авиалайнеров обычно исчисляются сотнями. На главном российском авиасалоне «МАКС», который проводится в подмосковном Жуковском, в 2007 году было продано чуть больше 150 пассажирских лайнеров, тогда как потребности российских авиакомпаний многократно больше. 3/4 эксплуатируемых на российских линиях пассажирских самолетов уже выработали свой ресурс, а все российские авиазаводы вместе взятые производят сегодня в 20 раз меньше самолетов, чем компании Boeing или Airbus по отдельности. Аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
В отечественном строении уже давно назрела критическая ситуация, когда отечественные авиапроизводители не в состоянии удовлетворить возрастающий спрос, причем по всей линейке самолетов. Это касается региональных самолетов, магистральных и широкофюзеляжных самолетов. В связи с этим отечественные авиаперевозчики вынуждены закупать иностранные суда. Они более экономичны, они более соответствуют тем требованиям, которые предъявляются по экологии, по шуму. Ну и, соответственно, экономика покупки зарубежных лайнеров, она в их пользу, потому что по кредитам платится лизинговым компаниям приемлемо, и лизинг предоставляется на достаточно длительный период. Отечественные авиапроизводители производят сейчас продукцию штучно. Есть данные у АО «Туполев». За последние 5 лет было произведено порядка 14 самолетов марки Ту-204-214. Это при том, что в советское время самолетов марки Ту выпускалось сотнями в год.
Главный на сегодня проект единого теперь производителя вообще всех самолетов России, Объединенной авиастроительной корпорации, контролируемой государством, пассажирский лайнер Superjet 100, относительно небольшой, региональный. Он разрабатывается в компании «Сухой», известной прежде всего своими истребителями Су, и рассчитан на перевозку около 100 пассажиров на расстояние примерно от Москвы до Урала. Это не просто самый современный пассажирский лайнер для российской авиации. Не просто пример, когда ведущий производитель боевых самолетов всерьез вторгается на рынок гражданской техники. Это еще и модельный проект, если иметь в виду кооперацию с зарубежными партнерами во всем, что касается авионики, то есть начинки лайнера. Партнерами «Сухого» стали американские компании Boeing и Honeywell, французская «Таль», а также итальянская «Оленя», которая в рамках проекта получила контрольный пакет акций 25% плюс одна всего гражданского производства «Сухого». Наконец, двигатель для нового лайнера разрабатывают совместно французская компания «Снекма» и российское научно-производственное объединение «Сатурн» из Рыбинска. Такая кооперация отчасти вынужденный шаг. Еще в 2001 году, когда проект Superjet 100 только задумывался, пишет британский еженедельник «Экономист», три его аспекта стали очевидны разработчикам с самого начала. Во-первых, что конкурировать с Boeing и Airbus на рынке самых крупных лайнеров не получится. Во-вторых, если они хотят сделать проект создания небольшого регионального лайнера коммерчески выгодным, эти лайнеры должны продаваться за пределами России. Наконец, в-третьих, чтобы успешно продавать их в Европе и Америке, для производства лайнеров необходимы самые современные западные технологии. Цена вопроса – 800 проданных Superjet 100 в ближайшие 15 лет, то есть 15% всего мирового рынка региональных лайнеров. Именно так оценивает перспективы совместного проекта его главный зарубежный участник – итальянская компания «Alenia». В сентябре 2007 года Superjet 100 впервые представили публике. Первый полет твердо планировался на декабрь, не позже, но так и не состоялся. Теперь разработчики осторожнее в своих прогнозах. Взлетит, мол, в ближайшие месяцы. Впрочем, сами по себе задержки новых моделей довольно обычное дело в мировой пассажирской авиации. Например, новый суперлайнер Airbus, тот самый, который рассчитан на 800 пассажиров, задерживается минимум на 2 года, а новый Boeing 787 уже почти на год. Но когда российские Superjet 100 и запустят в серийное производство, он отнюдь не заменит нынешнюю главную рабочую лошадку всех авиаперевозок в России – Ту-154. Илья Макаров.
Это региональный самолет, и он в большей степени рассчитан на мировой рынок. Самолет строится в широкой кооперации. Каждый, наверное, из участников все-таки заинтересован в успешности этого проекта и надеюсь, что это все-таки реализуется. По поводу Ту-154 абсолютно разные самолеты. Суперджет – это региональный самолет. Ту-154 – это все-таки магистральный самолет. Но УАК, в рамках которого производится этот самолет, и руководство принимает решение о производстве аналогов Ту-154. Это на сегодняшний момент Ту-204-214. Именно они должны заменить рабочую лошадку российских авиаперевозчиков. Это на время до 2010 года, возможно, даже и больше. Потом с 2014-2015 годов должен выйти новый самолет М-21, который должен уже будет заменить Ту-204-214.
Если иметь в виду потенциальных покупателей любых новых лайнеров, то есть сами авиакомпании, то прибыльным может быть бизнес не только самых крупных из них, но и относительно небольших. Лучший и близкий пример – европейские так называемые компании-дискаунтеры, начиная с ирландской Ryanair или британской EasyJet. Из Бонна редактор ведущего в Германии отраслевого издания журнала «Flug Review» Себастьян Штайнке.
Без сомнения, чтобы утвердиться как авиакомпания на сильно конкурентном рынке авиаперевозок, нужно иметь и деньги, и определенный парк лайнеров. Но вы абсолютно правы в том, что и малые частные авиакомпании имеют неплохие шансы развиваться и быть прибыльными, если их бизнес организован правильно. Например, ирландская авиакомпания-дискаунтер Ryanair, заказавшая уже сотни лайнеров Boeing, более чем успешна в своем бизнесе. С другой стороны, мы видим, как часто небольшие авиакомпании из-за жесткой конкуренции на рынке предпочитают обрести более крупного партнера. Но, во всяком случае, чтобы утвердиться среди конкурентов на рынке авиаперевозок, отнюдь не обязательно быть государственной авиакомпанией.
Почему такого рода компании и дискаунтеры, столь популярные сегодня в Европе, не возникают так же массово в России? Лишь в 2007 году начала полеты первая из них – SkyExpress. Может быть, сама бизнес-концепция дискаунтеров как-то противоречит той, которая основана на формировании крупных компаний, да еще если они контролируются государством? Елена Сахнова, Deutsche Bank.
Скорее здесь действуют экономические факторы, поскольку перевозчики-дискаунтеры, они получают прибыль в основном за счет трех основных факторов. Первое – они перевозят огромное количество пассажиров, однако это с трудом возможно в России, потому что вся российская авиационная отрасль перевезла в прошлом году 38 миллионов пассажиров. Для сравнения, столько же перевозит одна авиакомпания в Люфганзу, например, а Air France KLM перевозит в 2 раза больше. Соответственно, большие объемы труднодостижимы на столь ограниченном рынке. Второе, на чем экономят низкозатратные перевозчики, это на использовании одного и того же типа самолетов. Обычно это очень эффективные самолеты западного производства. Опять же, невозможно в России, потому что ввоз новых самолетов облагается пошлиной в размере 20%. Что, естественно, снижает эффективность их использования существенно. Можно теоретически использовать подержанные западные самолеты, однако их топливная эффективность уже не столь высока.
Вы говорили о трех факторах.
Третья возможность сэкономить – это использование второстепенных аэропортов, однако это практически невозможно в России. Как вы знаете, даже в Москве все три аэропорта являются основными, и ценовая политика у них примерно одинакова. Есть аэропорт Быково, однако инфраструктура там не развита, и использовать его практически невозможно. Таким образом, невозможна экономия практически по всем трем пунктам, что и затрудняет развитие низкобюджетных перевозчиков в России.
В ближайшие 20 лет во всем мире будет продано почти 29 тысяч пассажирских и грузовых авиалайнеров, прогнозируют эксперты американской корпорации Boeing. Из них в России и других странах СНГ будет куплено чуть более 1000, то есть менее 4% от всех. В эфире «Радио Свобода» специальная программа «Экономика России. События 2007 года». В 2008 году в России завершится реформирование национальной электроэнергетики. К 1 июля 2008 года прекратит существование государственный холдинг РАО ЕС России, на долю которого еще недавно приходилось более 70% всей производимой в стране электроэнергии. А первый этап этой реформы завершился в начале сентября 2007 года. Были официально зарегистрированы, как самостоятельные, две первых компании тепловой электроэнергетики. Общая схема реформы отрасли проста. Все атомные электростанции, а также подавляющее большинство гидроэлектростанций остаются под контролем государства, как и все магистральные линии электропередачи и управляющие диспетчерские. Приватизируются только тепловые электростанции, на долю которых сегодня приходится почти 70% всей производимой в стране электроэнергии. Но это отнюдь не означает, что вся она выходит из-под контроля государства и становится частной. Аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Дмитрий Скрябин.
Структура рынка электроэнергии будет выглядеть следующим образом. Если мы делим на государство и не государство, то из государственных компаний, которые будут занимать порядка 50% установленной мощности в России, это, безусловно, «Росэнергоатом», это «Гидро ОГК», это «Газпром», скорее всего, который будет в консорциуме со «СОЭКом», потому что сделка «Газпром-СОЭК» ее пока никто не отменял. Я думаю, будет доведена до конца. То есть эти три компании будут объединять порядка 50% мощности по России, и это будут государственные компании или контролируемые государства. Что касается остальных долей, крупнейшими из них останутся это комплексные энергетические системы, аффилированные с СУАЛом. Это Норильский никель или структура, которая будет выделена из Норильского никеля после его разделения. И это западные инвесторы. Эти все акционеры будут составлять порядка по 10-15% от установленной мощности России.
В странах Европейского Союза на внутренних рынках электроэнергии также доминируют всего несколько крупных компаний. Из Германии руководитель отдела энергетики Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Мануэль Фрондель.
Несмотря на немалое количество, около 1000 небольших компаний, поставщиков электроэнергии в Германии, как правило, это муниципальные и региональные, энергетический рынок страны на 80% контролируют всего 4 крупнейших концерна – Эон, РВЕ, Vattenfall Europe и НБВ, преимущественно в Южной Германии.
Становление конкуренции на внутренних рынках электроэнергетики стран Европейского Союза – лишь часть программы их общей либерализации. Следующий этап – конкуренция с зарубежными компаниями. Однако для этого электроэнергия должна в соответствующих объемах пересекать границы стран. Но именно трансграничные мощности электропередачи эксперты называют самым слабым звеном таких сетей в Европе. Мануэль Фрондель.
Что касается электроэнергии, я не считаю, что в Европе уже существует конкурентный единый рынок. Одна из главных проблем их интеграции – нехватка передающих мощностей на границах между странами. Даже при желании французская компания Electricité de France, к примеру, просто не в состоянии конкурировать в Германии с немецкой Эон. Однако внутри отдельных стран, в частности и в Германии, между отдельными регионами эта конкуренция уже весьма существенна. Подобная ситуация сложилась в Англии, Испании, Франции, но, подчеркну, от единого конкурентного общеевропейского энергорынка мы еще далеки. Понадобятся огромные деньги, чтобы решить существующие проблемы, а сильной мотивации у потенциальных инвесторов пока тоже нет. Другими словами, прежде чем европейский энергорынок будет полностью либерализован, необходимо создать соответствующую инфраструктуру.
Проблема не только в том, что самих сетевых мощностей не хватает, но и в структуре собственности на них. Европейская комиссия настаивает на том, чтобы сетевые подразделения, те же трубопроводы или линии электропередачи, были выделены из структуры европейских энергокомпаний, в основном вертикально интегрированных, в отдельные. Такие планы были представлены в Брюсселе в середине сентября. В одних случаях это сделать несложно, но, например, в Германии или Франции электрические сети принадлежат тем самым крупнейшим энергокомпаниям, которые и производят, и продают электроэнергию, то есть являются вертикально интегрированными. В отличие от них, в России, как, например, и в Испании, все магистральные линии электропередачи будут принадлежать одной компании, не менее чем на 75% контролируемой государством. Нынешние тарифы на электроэнергию и для населения, и для предприятий как могут измениться в России через 3-4 года? Из Москвы Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
Что касается цены на электроэнергию, она, безусловно, будет расти. Главная причина – это рост цен на топливо, в первую очередь цен на газ для электростанций, а также рост потребления электроэнергии в России, которая в последнее время приближается к своему пиковому уровню, зафиксированному в начале 90-х годов прошлого века, накануне масштабных реформ и распада СССР. Что касается тарифов для населения, то, безусловно, в соответствии с планами правительства, население не затронет либерализация, по крайней мере, в ближайшие как минимум 5 лет, что дает основание полагать, что тарифы для населения они будут расти, ну, примерно с уровнем инфляции, то есть там порядка 8-7% в ближайшие 5 лет ежегодно. Что касается цен для промышленности, регулируемые договоры, они как таковые перестанут существовать уже в 2011 году, согласно планам либерализации рынка электроэнергии, и в дальнейшем, естественно, цена на электроэнергию, она будет определяться исключительно соотношением спроса и предложения, то есть по рыночным законам.
Напомним, реформа электроэнергетики в России предусматривает приватизацию лишь тепловых электростанций. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. В эфире Радио Свобода, специальная программа «Экономика России. События 2007 года». В октябре 2007 года, в канун парламентских выборов, в России попытались временно заморозить цены на основные продукты питания и автомобильный бензин. Пусть и называли это добровольным соглашением властей и руководителей компаний. Результат таких мер оценить несложно. Достаточно пройти сегодня, 2 месяца спустя, по магазинам. Впрочем, то, что заморозка цен, их рост отнюдь не остановит, с самого начала признавали и российские министры. Сам по себе такой инструмент, как прямое регулирование цен на продовольствие, в практике наиболее развитых стран мира давно не применяется, говорит сотрудник исследовательского института ИФО в Мюнхене Манфред Шёпе.
В Германии цены на продукты питания никак не регулируются, а выделение некоторых товаров в категорию социально значимых как инструмент регулирования цен существовало только до и во время войны, а также в годы послевоенной разрухи. По нынешнему законодательству Германии ни одна инстанция на федеральном или региональном уровне не может оказывать никакого влияния на ценообразование. Все это кануло в лету.
В отличие от Германии, в Соединенных Штатах подобные инструменты де юре существуют, но на практике не применяются. Из Вашингтона сотрудник исследовательского института Кейто Том Фиери.
В принципе, существуют нормы законодательства, позволяющие властям затормозить рост цен, если они станут, так сказать, несправедливыми. Другое дело, применяют ли их. Даже в знаменитой программе президента Джонсона «Борьба с бедностью» не было и попыток регулировать цены на социально значимые товары. Вместо этого, чтобы помочь малоимущим, им выдавали талоны на продукты. Ну, а в последнее время в Соединенных Штатах все чаще звучат призывы остановить рост цен на бензин. Но никто на это не решается. Американцы научены собственным горьким опытом. В начале 70-х годов прошлого века, когда в стране заморозили цены на бензин, его стали меньше производить и возник реальный дефицит. В 1971 году президент Никсон ввел контроль цен и зарплат в стране, пытаясь обуздать инфляцию. И что? Цены продолжали расти, а производство товаров сократилось. Прилавки магазинов опустели. Люди были возмущены.
Чтобы при возрастающем спросе на любые продукты питания в стране цены на них не росли, их нужно просто больше производить. Другого выхода нет, говорит руководитель одного из фермерских хозяйств в Псковской области Александр Коношенков.
Цены на продукты питания, они будут все равно ползучи расти. Нет у нас в стране сейчас такого рычага, который бы заставлял их сдерживаться. То есть нету достаточного количества производимых продуктов питания и достаточного количества производителей. Для сравнения, наш Гдовский район вот по поводу даже крупного рогатого скота в 90-м году было 16 тысяч голов, а сейчас 1400, то есть в 10 раз меньше. Соответственно, настолько же меньше и молока стало. То есть ему просто неоткуда взяться, этому молоку. Достаточно закрыть заграничные поставки, и уже сразу же на следующий день ощутится очень сильный дефицит по мясу, потом уже молоку. А вот сейчас, когда коснулось повышение цен на заграничные продукты, оказалось, что у нас ничего и нету. То есть за границей лишь косвенный фактор.
Другой важнейший фактор общего роста потребительских цен, и далеко не только в России, подорожавшие в разы энергоносители. В 1998 году один баррель нефти стоил меньше 15 долларов, а сегодня, 9 лет спустя, почти 100 долларов. В эфире «Радио Свобода» специальная программа «Экономика России. События 2007 года». Наш последний сюжет, единственный в этой программе, не привязанный напрямую к какому-то событию минувшего года в российской экономике. Хотя, как считать? Нобелевская премия 2007 года по экономике была присуждена трем американским экономистам. Леониду Хурвицу, родившемуся в 1917 году в России, профессору университета штата Миннесота, Эрику Маскину, профессору Принстонского университета, и Роджеру Майерсону, профессору Чикагского университета. В сообщении Нобелевского комитета отмечалось, что премии отмечены их работы по теории оптимизации экономических механизмов. Основополагающими для нее считаются несколько работ Леонида Хурвица, опубликованные почти полвека назад. В чем суть этого направления? Наш собеседник в Калифорнии, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Это новая область экономической науки. Она соединяет информацию и рынок при помощи стимулов. И стимулы являются центральной составляющей. Чтобы пояснить это, вспомним самый такой популярный среди экономистов анекдот. Задается вопрос, сколько нужно людей, чтобы заменить перегоревшую лампочку? Ответ – ни одного, потому что это сделает рынок. Нелепость этой ситуации в том, что рынка как такового не существует, существуют люди, им надо дать стимулы. Я вам даю 100 рублей, вы покупаете и заменяете перегоревшую лампочку, если вы согласны за эту цену. Значит, рынок сам этого не делает. И вот как стимулы создают ситуацию, при которой рынок работает, и какие стимулы надо создать, если рынок напрямую не работает, вот это как раз то, чем занимается эта новая область, оптимизация рыночных механизмов.
А вот иллюстрация на известном примере.
Приведу пример, чтобы понятно было, насколько это важно. 200 лет назад была создана новая институция, акционерное общество с ограниченной ответственностью. А именно ограниченная ответственность была новизной. Что акционеры не платят своим личным имуществом по долгам акционерного общества, если оно обанкротится. Что это дает? Это дает возможность людям, не имея информации о том, что будет в будущем с этим акционерным обществом, с этой корпорацией, вкладывать в нее деньги, становиться акционерами, они не боятся, что если что-то не получится, они сядут в долговую яму, а их дети умрут голодной смертью. Значит, вот это вот акционерное общество с ограниченной ответственностью и сам институт ограниченной ответственности стали краеугольным камнем современной промышленной экономики. Без ограниченной ответственности не было бы множества акционерных обществ и не было бы инвестиций в промышленное развитие. Но рынок этого не создал. Нужны дополнительные механизмы, которые будут стимулировать человеческую деятельность. Так вот, как раз вот эта новая область изучает эти механизмы и помогает их создать там, где их не существует. Так что это очень важно.
В истории экономической науки не раз предпринимались попытки создать некую оптимальную модель экономики, оптимальную с точки зрения соотношения в ней роли государства и свободного рынка. Но не утопична ли такая идея в принципе?
самое забавное в смысле интеллектуальной истории, как развивается человеческая мысль, что когда вот эти исследования начинались, когда Леонид Хурвиц еще был молодым, как раз шли споры такого рода между сторонниками свободного рынка. Тогда очень много над этим работал Нобелевский лауреат Фридрих Хайек. С другой стороны, сторонниками социалистического планирования, которые показывали его оптимальность. И эти споры были такого идеологического характера. И Хурвиц на это все посмотрел, этим тогда все увлекались, и от этого ушел. Именно чтобы не искать какого-то утопического решения, как устроить общество, он стал изучать, что существует на самом деле на микроуровне в отношениях между людьми, в отношениях внутри предприятия, в отношениях между трудовым коллективом и профсоюзом и менеджментом, управленческим составом и хозяевами корпорации. И от этого экономика ушла, от создания вот таких утопических моделей идеального общества, их не существует. Пришла к практическим решениям, что рынку надо предоставить создание стимулов там, где рынок это делает автоматически, где люди договариваются о том, как заменить перегоревшую лампочку, и надо создавать дополнительные механизмы, включая государственную регуляцию, там, где из-за отсутствия информации эти стимулы напрямую в рынке не работают, и тогда дополнительные стимулирующие механизмы позволят людям принять оптимальное и эффективное решение.
Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам. Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Экономика России. События 2007 года». Ее вели режиссер Лина Ширяева и Сергей Сининский. С Новым годом и всего вам доброго!
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие россиянин, введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось в то время.
Наверное, от обстановки зависит. Ходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».